По пути на тусклую улицу Вильям купил номер инфо и уже в который раз задумался, кто же придумывает всю эту чушь. Причем, стоило признать, написано было талантливо. Сам Вильям как-то раз собрался написать парочку вполне невинных по содержанию новостных писем. В городе тогда не происходило буквально ничего заслуживающего внимания, но быстро понял, что сделать это гораздо сложнее, чем могло показаться. Как он ни старался, здравый смысл и интеллект брали вверх. Кроме того, врать было неправильно. Он с печалью отметил, что конкуренты не побрезговали старой байкой о говорящей собаке. А вот еще одна сплетня, на сей раз свеженькая, о странной фигуре, которую видели порхающие по ночам над крышами незримого университета. Получеловек, полумотылек. Скорее, полупридумка, полувыдумка. Самое любопытное, опровергать все эти истории было бессмысленно. Это только доказывало их правдивость, судя по реакции собравшегося за завтраком жюри. Раз опровергают, значит, что-то тут есть. Он решил сократить путь через расположенные в канальном переулке конюшни. Подобно тусклой улице, канальный переулок существовал лишь для того, чтобы на него выходили своими задами какие-нибудь здания. Да и вся эта часть города существовала лишь для того, чтобы люди могли пройти по ней к чему-нибудь более интересному. В этом унылом переулке располагались только склады с высокими окнами, да полуразрушившиеся сараи, и единственной местной достопримечательностью была прокатная конюшня Гобсона. Конюшня была просто огромной, а особенно она разрослась, когда Гобсон узнал значение слова «стоянка». Вилли Гобсон был еще одним анкморпоргским бизнесменом, похожим на короля Золотой реки. Он нашел свою нишу, занял ее и расширил настолько, что в нее стало падать много-много денег. Лошадь в городе – животное порой очень нужное, но где ты ее будешь парковать? Для этого тебе требуется целая конюшня, конюхи, сеновал. А для того, чтобы взять лошадь на прокат у Вилли, достаточно иметь несколько долларов. Кроме того, здесь было удобно держать своих лошадей. Люди постоянно приходили и уходили. Кривоногие, похожие на гоблинов конюхи, которые обслуживали конюшню, могли остановить вас только в одном случае. Если бы вы попытались вынести за пазухой какую-нибудь лошадь. «Эй, друг!» — позвал вдруг из одного темного денника чей-то голос. Вильям уставился в полумрак. За ним настороженно наблюдали немногочисленные лошади. Чуть подальше лошадей куда-то уводили, люди кричали что-то друг другу, то есть царила обычная для конюшен суматоха. Но голос доносился со стороны островка зловещей тишины. «Мне еще 2 месяца жить на оставшиеся деньги», — сообщил Вильям в темноте. «А мои столовые приборы сделаны, как мне кажется, из сплава свинца с конским навозом».
«Я не вор, друг».
«Тогда кто?»
«Знаешь... что может тебе помочь?»
«Да. Полезный эмоцион, регулярное питание и хороший сон по ночам». Вильям оглядел длинный ряд денников. «По-моему, на самом деле ты хотел спросить, знаю ли я, что может мне навредить? В общем контексте тупых предметов и острых лезвий, верно?»
«В широком смысле, да. Не двигайся, господин. Стой так, чтобы я тебя... видел, и с тобой ничего не случится».
Вильям проанализировал услышанное. «Понятно. Но если я встану так, чтобы ты меня не видел, со мной ведь тоже ничего не случится». Кто-то вздохнул.
«Послушай, давай пойдем друг другу навстречу». «Нет! Стой на месте».
«Но ты сказал...»
«Просто стой, молча и слушай. Понятно?»
«Понятно».
«До меня дошли слухи, что люди разыскивают одну собачку»,
— произнес таинственный голос. «Да, стража разыскивает ее. Вернее, его. Ну и...» Вильяму показалось, что он видит какой-то силуэт чуть темнее общего фона. Более того, ему показалось, что он чувствует запах. Этот запах перебивал даже обычную для конюшен вонь. «Рон?» – окликнул он.
«Я что, похож на Рона?» – донеслось в ответ.
«Не совсем. Так с кем я разговариваю?»
«Называй меня В горле кость».
«В горле кость?
Что-нибудь не так?»
«Да нет, все нормально. Ну и чем могу помочь, господин В горле кость?»
«Предположим, кто-то знает, где находится песик, но этот кто-то не хочет связываться со стражей», —
произнес голос В горле кости. «Почему?»
«Скажем так, не у всех со стражей такие уж теплые отношения. Это первая причина».
«Понятно.
А еще скажем, что есть определенные люди, которые предпочли бы, чтобы этот песик замолчал навсегда. Стража может проявить недостаточно заботы. Она вообще плохо заботится о собаках, эта стража».
«Правда?»
«Да, конечно. Стража считает, что у собаки совсем нет человеческих прав. Это еще одна причина».
«А что, есть и третья?»
«Да. Я прочел в новостном листке о вознаграждении».
«Неужели?»
«Только в текст вкралась маленькая опечатка. Там говорилось $25, а не 100. Понятно?»
«Понятно. Но $100 за собаку – это слишком большие деньги, господин В горле кость».
«Только не за эту, если понимаешь, что я имею в виду», —
хмыкнула тень.
«Этому песику есть что рассказать».
«А, кажется, я догадался. Ты намекаешь на знаменитую говорящую собаку Ангморпорка, да?»
«Собаки не умеют разговаривать. Все это знают», — прорычал В горле кость. «Но есть те, кто понимает собачий язык».
«То есть оборотни, они же вервольфы».
«Да, существа подобного типа».
«Но единственный оборотень, о котором я знаю, служит в страже», — ответил Вильям. «Итак, попробуем подытожить. Я плачу тебе $100, получаю в обмен Вафлза и передаю его страже. Все правильно?»
«Старина Ваймс будет тебе по гроб обязан», — фыркнул В горле кость.
«Но ты сам сказал, что не больно-то доверяешь страже, господин В горле кость. Знаешь, я внимательно слушаю то, что мне говорят». Некоторое время В горле кость молчал.
«Ну хорошо», — наконец сказал он. «Собака и переводчик. $150.
«А история, которую этот песик может рассказать, имеет какое-то отношение к событиям, произошедшим несколько дней назад в дворце?»
«Возможно. Вполне возможно. Очень даже возможно, что именно эти события я и имел в виду».
«Я хочу видеть, с кем разговариваю», — заявил Вильям.
«А вот это невозможно».
«О да», — покачал головой Вильям. «Очень обнадеживает. Значит, я сейчас бегу, нахожу $150, возвращаюсь сюда и передаю их тебе, так?»
«Неплохая мысль».
«Не выйдет».
«Ты мне что, не доверяешь?» —
обиженно произнес В горле кость. «Конечно, не доверяю».
«А если я сообщу тебе часть информации бесплатно, то есть даром, чтобы ты лизнул леденец, попробовал на вкус, а?»
«Выкладывай».
«Секретаря ударил ножом вовсе не лорд Ветинари, а совсем другой человек».
Вильям аккуратно записал все в блокнот и перечитал написанное. «Отлично. И чем мне это поможет?»
«Это настоящая новость. Почти никто об этом не знает».
«А что тут знать? Где описание, приметы?»
«У преступника собачий укус на лодыжке», — сказал В горле кость.
«Здорово! Теперь мы его обязательно отыщем. И что прикажешь мне делать? Ползать по улицам и тайком задирать прохожим штанины?»
«Это очень ценные новости», — обиженно буркнул В горле кость. «Если ты отпечатаешь об этом в листке, определенные люди забеспокоятся».
«Ну, разумеется, потому что решат, что я сошел с ума. Ты должен сообщить еще что-нибудь. Мне нужно более подробное описание». В горле кость помолчал, а когда снова заговорил, голос его звучал уже не так неуверенно.
«Ты имеешь в виду его внешность?»
Что же еще?
Ну, в этом смысле у собак все несколько иначе. Понимаешь, мы... обычные собаки смотрят снизу вверх. Я пытаюсь объяснить, что для собаки любой человек – это стена с двумя ноздрями наверху.
«Не слишком-то ты мне помог», – пожал плечами Вильям. «Извини, но сделка отменяется».
«Погоди!» – торопливо произнес в горле Кость. «А вот его запах – совсем другое дело».
«Ну хорошо, рассказывай про запах».
«Я вижу перед собой деньги. Лично мне кажется, что нет».
«Послушай, господин в горле Кость, я даже думать не буду о том, где найти такую сумму, пока ты не докажешь мне, что хоть что-то знаешь».
«Ну ладно».
После некоторой паузы донесся голос из тени.
«Ты в курсе, что существует комитет по разызбранию Патриция?»
«И что это за новость? Против лорда Ветенария уже много лет плетутся всякие интриги». Снова возникла пауза.
«Наверное», — наконец сказал в горле Кость. «Будет проще, если ты дашь мне денег, а я тебе все расскажу».
«Пока ты мне ничего не рассказал. Расскажи все, а потом я дам тебе денег. Если услышу правду, разумеется».
«Ага, сейчас! Подвешивай бубенцы кому-нибудь другому».
«Похоже, нам так и не удастся договориться», — констатировал Вильям, убирая блокнот.
«Погоди. Мне вдруг пришла в голову одна мысль. Спроси у Ваймса, что делал Ветенари непосредственно перед нападением».
«Зачем? И что именно он делал?»
«Вот это и попробуй выяснить».
«Слишком непонятная зацепка». Ответа не последовало, но Вильяму показалось, что он услышал какой-то шорох. «Эй!» Он подождал еще немного, а потом осторожно сделал шаг вперед. Лошади повернули головы, разглядывая его. Невидимый осведомитель исчез без следа. Вильям пересек конюшни. Множество мыслей, отпихивая друг друга, пытались привлечь его внимание. Но центральную часть сцены настойчиво занимала мысль, теоретически не имеющая значения. Что за выражение «подвешивай бубенцы»? Вот выражение «подвесить за бубенцы» он действительно слышал. Оно появилось, когда давным-давно городом правил очень жестокий, даже по сравнению с остальными, тиран, подвергавший ритуальным пыткам всех без исключения исполнителей народных танцев. Но «подвешивай бубенцы»? Какой в этом смысл? А потом до него дошло. В горле Кость, вероятно, был иностранцем. Это все объясняло. Подобно Отто, он нахватался каких-то разговорных выражений, но правильно использовать их не умел. Эту деталь следует запомнить.